Мальчик нашел прорицательницу, и та его едва не уничтожила. Какое-то глубинное, инстинктивное чувство пробудило стрелка ото сна посреди бархатной тьмы, что пришла вслед за лиловыми сумерками. Это случилось, когда они с Джейком добрались до участка почти ровной, поросшей травой земли на первом уступе предгорий. Даже на самых трудных подъемах, когда им приходилось карабкаться вверх, выбиваясь из сил и борясь буквально за каждый фут под нещадно палящим солнцем, они слышали стрекот сверчков, соблазнительно потирающих лапками посреди вечной зелени ивовых рощ, распростершихся выше по склону. Стрелок оставался спокойным. Мальчик тоже вроде бы сохранял спокойствие, внешне, по крайней мере, так что стрелок даже им гордился. Но Джейк не сумел скрыть этого дикого выражения глаз, которые стали бесцветными и застывшими, как у лошади, что почуяла воду и не понесла только благодаря воле всадника. Как у лошади, которая дошла до того состояния, когда удержать ее может только глубинное взаимопонимание, а никак не шпоры. Стрелок хорошо понимал, что творится с Джейком, хотя бы уже потому, как неистово и безумно его собственное тело отзывалось на дразнящий стрекот сверчков. Его руки, казалось, сами ищут острые выступы в камне, чтобы окорябаться в кровь, а колени так и стремятся к тому, чтобы их исполосовали глубокими соднящими порезами. Всю дорогу солнце палило нещадно, даже на закате, когда оно разбухало и багровело, как в лихорадке. Оно до последнего жарко светило сквозь расщелины между скалами по левую руку, слепило глаза, обращало каждую капельку пота в сверкающую призму боли. А потом появилась трава. Поначалу лишь чахлая желтая поросль, но поразительно жизнеспособная. Она с завидным упорством цеплялась за худосочную размытую почву. Дальше, чуть выше по склону, показались редкие пучки ведьминой травы, которые очень быстро сменились густой буйной зеленью. А потом в воздухе разлилось первое благоухание уже настоящей травы, что росла вперемешку с Тимофеевкой под сенью первых карликовых елей. Там, в тени, стрелок заметил коричневый промельк. Он выхватил револьвер, выстрелил раз и подбил кролика, прежде чем Джейк успел вскрикнуть от изумления. А уже через секунду стрелок убрал револьвер в кобуру. «Здесь мы и остановимся», — сказал он. Еще выше по склону были деревья, зеленые ивы. Зрелище поразительное после выжженной стерильной пустыни бесконечного голого сланца. Где-то в глубине этой рощи обязательно есть родник, может быть, даже и не один, и там наверняка попрохладнее, но все же лучше остаться здесь, на открытом месте. Силы парнишки, похоже, уже на исходе, а ведь вовсе не исключено, что в сумраке рощи гнездятся летучие мыши-вампиры. Их крики могли разбудить мальца, как бы крепко он ни спал. А если это и вправду вампиры, то вполне могло так получиться, что они оба уже не проснутся, во всяком случае, в этом мире. «Пойду дров наберу», — сказал мальчик. Стрелок улыбнулся. «Нет, не надо тебе никуда ходить. Лучше сядь, Джейк, посиди». «Чья это фраза? Какой-то женщины? Сьюзан?» Стрелок не помнил. «Время ворует память», как любил говорить Ванни. Вот про Ванни он помнил. Мальчик послушно сел. Когда стрелок вернулся, Джейк уже спал в траве. Большой богомол совершал свое вечернее омовение прямо на упругой челке парнишки. Стрелок рассмеялся. В первый раз за бог знает сколько времени. Разжег костер и отправился за водой. Заросли ив оказались гуще, чем показалось ему поначалу, и в блекнущем свете заходящего солнца там было довольно-таки неуютно. но он набрел на ручей, бдительно охраняемый квакшами и лягушками. Стрелок наполнил водой один бурдюк и вдруг замер. Звуки ночи всколыхнули в нем какое-то тревожное сладострастие, чувственность, которую не смогла разбудить даже Элли, та женщина, с которой он был в Талле. Но от Элли ему было нужно другое, чтобы она рассказала ему все, что ему надо было знать. Стрелок отнес это странное ощущение насчет резкой, ошеломляющей смены обстановки после пустыни. После всех этих бесчетных миль голого сланца мягкость вечернего сумрака казалась почти непристойной. Он вернулся к костру, и пока закипала вода в котелке, освежевал кролика. Вместе с последней банкой консервированных овощей из кролика вышло отличное рагу. Стрелок разбудил Джейка, а потом долго смотрел, как парнишка ест. Отрешенно и сонно, но жадно. «Завтра мы никуда не пойдем. Побудем здесь», — сказал Стрелок.
«Но человек, за которым вы гонитесь, этот священник».
«Он не священник. И не волнуйся, никуда он от нас не денется».
«Откуда вы знаете?»
Стрелок лишь покачал головой. Но он просто знал, что так будет. И ничего хорошего в этом знании не было. После ужина он ополоснул жестяные банки, из которых они ели, опять поражаясь тому, как он небрежно расходует воду. А когда обернулся, Джейк уже спал. Стрелок вновь ощутил знакомые толчки в груди, будто что-то внутри то вздымается, то опадает. Это странное чувство, которое он безотчетно связывал с Кадбертом. Они были ровесниками, но Кадберт казался немного моложе. Его папироса упала в траву, и он носком сапога подтолкнул ее в костер. Потом он еще долго смотрел на огонь, на чистое желтое пламя, совсем не похожее на пламя от горящей без травы. В воздухе разлилась изумительная прохлада. Стрелок лег на землю спиной к костру. Откуда-то издалека, из ущелья, теряющегося в горах, доносились глухие раскаты грома. Он уснул и увидел сон. Сьюзен Дельгадо, его любимая, умирала у него на глазах. А он смотрел. Его руки держали по два дюжих крестьянина с каждой стороны. Шею его стиснул тяжелый и ржавый железный ошейник. На самом деле все было не так. Его даже не было там, на площади. Но сон – это сон. У него своя логика и свои законы. Он смотрел, как она умирает. Даже сквозь гарь и дым он различал запах ее горящих волос. Слышал крики толпы «Гори огнем!» и видел цвет собственного безумия. Сьюзен, прелестная девушка у окна, дочь табунщика. Как она мчалась по спуску, и их тени, лошади и всадницы, сливались в единую тень. Она была словно сказочное существо из легенды, необузданное и свободное. Как они с ней бежали, держась за руки по кукурузному полю. А теперь люди, собравшиеся у помоста, кидали в нее кукурузными листьями, и листья загорались прямо на лету, еще прежде, чем падали в пламя. «Приходи, жатва!» — кричали они, заклятые враги света и любви, а где-то гаденько хихикала ведьма. Рия, так ее звали, старую коргу. А Сьюзен чернела, обугливаясь в огне, ее кожа трескалась. И она что-то пыталась ему прокричать. «Мальчик!» — кричала она. «Ролан, мальчик!» Он рванулся, увлекая за собой своих стражей. Железный ошейник врезался в шею, и Роланд услышал, как из его горла рвется скрежещущий, сдавленный хрип. В воздухе стоял тошнотворный, сладковатый запах поджаренного мяса. Мальчик смотрел на него из окна высоко над костром. Из того же окна, где когда-то сидела Сьюзен. Та, которая научила его быть мужчиной. Сидела и напевала старинные песни «Эй, Джуд», «Вольную волю большой дороги» и «Беспечную любовь». Мальчик стоял у окна, как гипсовая статуя святого в соборе. Его глаза были словно из мрамора. Лоб Джейка пронзал острый шип. Стрелок ощутил, как из самых глубин нутра рвется сдавленный, режущий горло вопль, означающий начало безумия. Роланд вскрикнул и проснулся от того, что его обожгло пламя костра. Он сел рывком, все еще ощущая присутствие страшного сна про Меджес где-то рядом. Сон душил его, как железный ошейник, который сжимал его шею во сне. Когда он рванулся к Сьюзен здесь, наяву он нечаянно попал рукой в гаснущие угли костра. Он поднес руку к лицу, буквально физически ощущая, как сон улетает прочь, оставляя только застывший образ мальчика. Джейка, белого как мел, святого для демонов. Он вгляделся в таинственный сумрак ивовой рощи, держа револьверы наготове. В последних отблесках костра его глаза были похожи на две алые амбразуры. Джейк. Стрелок вскочил на ноги и побежал. Луна уже поднялась в ночном небе горьким, блеклым диском, и след Джейка был явственно виден в росе. Стрелок нырнул под первые ивы, перебрался через ручей, подняв брызги, и вскарабкался на другой берег, скользя по мокрой траве. Даже сейчас его тело наслаждалось этим ощущением. Ветви ив, точно розги, хлестали его по лицу. Деревья здесь росли гуще и не пропускали лунного света. Стволы поднимались кренящимися тенями. Трава, теперь высотой до колен, била стрелка по ногам. Трава ласкала его, как бы приглашая прилечь, отдохнуть, насладиться прохладой, насладиться жизнью. Полусгнившие мертвые ветви тянулись к нему, пытаясь схватить за голени, за мошонку. Стрелок на мгновение замер, вскинул голову и принюхался. Ему помогло дуновение ветерка. Мальчик, конечно же, не благоухал, как, впрочем, и сам стрелок. Ноздри стрелка расширились, как у обезьяны. Он различил слабый терпкий запах, безошибочный запах пота. Он рванулся вперед сквозь бурелом, ежевику и завалы упавших веток, бегом по тоннелю из нависающих ветвей ив и сумаха. Вперед, задевая плечами древесный мох, цеплявшийся за одежду понурыми, мертвенно-серыми щупальцами. Он продрался сквозь последнюю баррикаду из сплетенных ивовых веток и выбрался на поляну, открытую звездам. Самый высокий пик горной гряды белел точно череп на неимоверной высоте. На поляне был круг из черных стоячих камней. В лунном свете он походил на какую-то причудливую, фантастическую ловушку для диких зверей. В центре круга располагался каменный алтарь, жертвенник, очень старый, поднимающийся из земли на могучем плече базальта. Мальчик стоял перед черным алтарем, дрожа и раскачиваясь взад-вперед. Его руки дергались, словно через них пропустили электрический ток. Стрелок резко выкрикнул его имя, и Джейк ответил ему неразборчивым возгласом отрицания. Лицо мальчика, похожее на бледное смазанное пятно и почти полностью загороженное его левым плечом, выражало одновременно и страх, и восторг. и было в нем что-то еще. Стрелок вступил в круг камней, и Джейк закричал, отшатнувшись и вскинув руки. Теперь стрелку было видно его лицо, и он разглядел на нем ужас и страх, и мучительное наслаждение. Стрелок ощутил, как к нему прикоснулся дух. Дух оракула. Суккуб. Его чресла наполнились жаром, нежным и мягким, и все-таки тягостным. Голова у него закружилась, язык как будто распух во рту и стал болезненно чувствительным даже к слюне. Стрелок не знал, что его подтолкнуло, но, повинуясь порыву, он быстро вытащил из кармана полусгнившую челюсть, которую носил с собой с того дня, как нашел ее в логове говорящего демона на дорожной станции. Он не понимал, что делает, но это его не пугало. Он привык повиноваться своим инстинктам. И они никогда его не подводили. Стрелок выставил челюсть перед собой, эту истлевшую кость, застывшую в доисторическом оскале. Указательный палец и мизинец свободной руки сами сложились рожками в древнем знаке оберега от дурного глаза. Волна чувственности отхлынула, словно кто-то резко сорвал тяжелый полог. Джейк снова вскрикнул. Стрелок подошел к нему, выставив челюсть перед невидящими глазами мальчишки. «Смотри сюда, Джейк! Смотри!» Влажный всхлип боли. Джейк попытался отвести взгляд и не смог. На мгновение стрелку показалось, что парнишку сейчас разорвет на части, но не телом, а разумом. Его глаза закатились, остались видны лишь белки, а потом Джейк упал. Его обмякшее тело плавно осело на землю, одна рука почти коснулась каменного алтаря. Стрелок опустился на одно колено и взял Джейка на руки. Мальчик был, на удивление, легким. За время их долгого пути по пустыне он высох, как лист в ноябре. Роланд буквально физически ощутил, как дух, обитающий в каменном круге, заметался в ревнивом гневе. У него отобрали добычу. Как только стрелок вышел из круга, это буйство бесплодной ревности разом исчезло. Он отнес Джейка обратно в лагерь. К тому времени судорожное беспамятство мальчика сменилось крепким сном. Стрелок на мгновение замер над серыми останками выгоревшего костра. Лунный свет, омывающий лицо Джейка, снова напомнил ему о святом из церкви, о неведомой гипсовой чистоте. Он обнял парнишку покрепче и неловко чмокнул его в щеку, вдруг осознав, что любит его. Хотя, может быть, даже не так. Может быть, он полюбил этого мальчика с первого взгляда, как и Сьюзен Дельгадо, и только теперь разрешил себе в этом признаться. И тут ему показалось, что он почти явственно слышит смех человека в черном. Откуда-то сверху. Издалека.